Сегодня несколько иная тема, хотя она дополняет эти слова, которые мы прочитали. Вы знаете, христианам наших времен типично и очень даже характерно фарисейство. Вы скажете, ну что ты, это было в былые времена. Если вы хотите видеть типичную фарисейку, тогда посмотрите на меня. Такой была я. Может быть, вас и обошла эта пята. Но мы сейчас подумаем, и вы подумайте о себе. Может быть, и в себе вы увидите фарисейские черты. Я об этом говорю спокойно, как будто о чем-то, что уже мне не принадлежит, и мне не присуще. Но Бог начал мою, свою работу в моей жизни именно с того, что показал, какой фарисейкой, какой лицемеркой я являюсь. И начался процесс. И начались слезы, и началась борьба, и началось умирание для внешнего фарисейского лицемерного христианства. Но прежде чем рассказать о себе и в чем состояло мое фарисейство, и может быть через это вы увидите некоторое свое фарисейство, я хочу представить другого грешника. Знаете, есть два сорта грешников, два типа, две породы. Это плохие грешники, назовем их так, те обычно, которые приходят из мира, которых Господь привлекает, призывает из мира. И они плохие грешники. Почему? Потому что они как раз те грешники, которые в нашем представлении являются грешниками, в представлении нас, людей. Они пили, они курили, они блудили, они прелюбодействовали, они занимались оккультными вещами, что, увы, нередко бывает и сейчас у нас, христиан. Немного приходится с этим сталкиваться. О, что только они не делали, все то, что делают люди мира. Они совершали даже преступления. И вот таким представителем или примером такого человека, на который мы, христиане, смотрим, а так, последнее, отребье земли, те самые, которые порой, уже потеряв вид человеческий, облик человеческий, валяются. Они у вас называются, по-моему, бомжи, да? У нас называется пеннер, то есть примерно то же самое, по-немецки бомж. Так вот, именно те, на которых мы смотрим, ах, как на отребье в земле, и думаем, куда? Я не такой, почти рассуждая так, как фарисей в храме, глядя на мытаря. Благодарю тебя, Господи, что я не такой. Я делаю то и другое, и третье. Благодарю тебя. Не то, что этот. А тот бедный, не смея поднять глаза свои к небу, только одно повторял. Будь милостлив ко мне, грешнику. И что сказал Христос о том и о другом? Последний, то есть мытарь, шел более оправданно, чем фарисеи. А мы хорошие. Вот христиане, а особенно катастрофальная группа из них, у нас в Германии говорят группа ДВР. Как вы думаете, что это значит? Дети верующих родителей. Катастрофальная группа. Вот к ним я и отношусь. Я родилась в семье христиан. И всю жизнь христианка. Я вам скажу, это самая большая трагедия христианства. Дети верующих родителей. Почему? Потому что они все знают, потому что им не в чем каяться, потому что они знают все истории Библии, или почти все, ведь о них рассказывает им папа, мама, им толкуют, и уже порой до надоедливости. Все рассказывают и рассказывают воскресной школе, на служениях. Они все знают. Они тоже дерутся, но они не думают, что они то же самое делают, что дети мира. Они тоже обманывают родителей, но это стало чуть ли не нормой поведения. Почему? Они видят, как мы, взрослые, обманывать умеем. Они тоже воруют, но, увы, у нас, выросших в Советском Союзе, а я тоже здесь выросла, воровство стало чем-то обычным. Мы даже его и порой за грех не считали. Говорят, нас государство обкрадывает, нас государство обворовывает. Взять у государства это не грех. И, я вам скажу, мы здесь все воры. Если честно говоря, давайте вспомним, кто где работает, я не знаю. Может быть, у вас здесь на атомной электростанции или что у вас тут, и нечего воровать, слишком опасно атом домой притащить. Но вы знаете, сколько я слышу на душу попечения, читаю в письмах. Где кто работает, оттуда и тащит. Называясь христианином, и дети наши тоже воры. В чьих они утробах вырастали, чьей кровью питались. Мамы, которые спокойно уносили с молокозавода сметану, сырки, творог, сыр и так далее. Мама, которая работает на текстильной фабрике, кусочки ткани и многое другое. И нитки, в хозяйстве все пригодится, правда? Вот такие мы здесь. Вы скажете, ух, Людмила, да я сама такой была. Вы думаете, перед вами стоит совершенство? Увы, нет. Первое, с чего Бог начал, это показал мне на некоторые вещи, которые я и грехами не называла. Это я, христианка, с рождения. Например, работая председателем в ТЭК у Байкала, в конце года ко мне приходила медсестра нашего в ТЭК и говорила: Людмила Михайловна, у нас остался спирт. Смотрите, как все это есть. Само собой разумеющееся, правда, мы даже не думаем, что это воровство. У нас осталась вата, у нас остались бинты и некоторые медикаменты. В аптек тоже дают. Конец года, если мы сейчас все это сдадим, в следующем году нам дадут меньше, да? Знакомо вам все это? Знакомо, вы тоже в этой системе выросли. Итак, давайте, в хозяйстве-то пригодится бинты и ваты, правда? И спирт тоже. И мы делили. И Людмила Михайловна, христианка, без зазрения совести это брала. И когда Господь начал со мной этот процесс очищения, первое, что Он сказал, ты воровка. Господи, нет, я не согласна. Я ни в одном магазине ничего не взяла. Ты воровка, повторил Господь. И вдруг в памяти встали картины. Бинты, вата, шприцы, иголка. Я же другим помогала, приходящим ко мне, и делала ворованными шприцами, ворованными иголками. Давала... помогая другим ворованные медикаменты, ворованную вату, ворованные бинты. Видите, я спокойно это вам говорю, потому что знаю, мы в России выросшие практически все воры. Повторяю, я не знаю, как насчет атомной электростанции. Можно там что-то украсть или нет. Но это стало нормой. Дачи, на дачах сколько вещей ворованных. Не на работе, а в другом месте. Вот такие мы. Это стало такой нормой нашей жизни, что мы этого даже не замечаем. Нормой нашей жизни стало лицемерие. Утром мы говорили много об этом. Вначале тоже были изумленные глаза, потом мы соглашались, правда же? Вот так. Мы, становясь кем-то, кто является мерзостью пред Господом, даже не замечаем этого. Просто это стало нормой нашей жизни, чем-то само собой разумеющимся. Вот почему я теперь осторожно подвожу вас, медленно, но верно, подвожу к осознанию того, что мы можем быть в наши дни такими фарисеями и тоже не отдавать сами себе в этом отчет. И как пример этого я вам расскажу о себе. Как началось мое фарисейство, как я в нем утвердилась, даже не замечая этого. И как Господь с болью сказал, оставь твое фарисейство. Но я снова вернусь к той же мысли. Есть грешники плохие, пришедшие из мира. Есть грешники хорошие, в кавычках слово хорошие. Такими, какой была я, потому что меня в пример ставили. Я была такой благочестивой, я могла так лицемерить на служениях, неся служение, когда была молодой еще. Моим служением я считала рассказывать стихотворения, их подбирала так, и рассказывала так, что люди рыдали, вытирая слезы. А вот когда возвращалась домой я сама, то зарывалась лицом в подушку, чтобы не слышали ни родители, ни братья, ни сестра, и плакала так, что, казалось, разорвется сердце. Потому что оно меня судило. Я знала. Все это внешнее. Все это только для людей. Бог знает мое сердце и знает мир моих мыслей. Чем, собственно, я являлась. И потому, видите, мы можем перед кем-то рисоваться, что-то им проповедовать, свидетельствовать, рассказывать, евангелизировать. А вот здесь у самих кошки скребут. Бывает такое? Или я вам открываю духовно Америку? Я тоже думаю, мы все друзья одинаковые. Вы знаете, во Франции был один комик, один клоун. Он проводил свои спектакли, свои выступления во Франции много лет тому назад. И люди, пришедшие туда, хохотали до слез. Они забывали свои печали и горести, выходили, вытирая слезы от смеха. И вот в этом городе к врачу-психиатру приходит один пациент. В страшной депрессии, подавленный, согбенный, угнетенный. И говорит врачу о своих проблемах. Что ему жить не хочется, что мрак лежит на его душе, что его ничего не радует, и он очень часто помышляет о самоубийстве. Доктор-психиатр, выслушав его, сказал: «Ай, вы знаете, я вам помогу. В этом нет проблемы. Я вам скажу, что вам сделать. Вы знаете, в нашем городе есть сейчас, выступает комик, известный комик, Гримальди, имя его. Пойдите к нему. Вы так будете там смеяться, что забудете о всех ваших депрессиях, о всех ваших проблемах. Пойдите к нему, я советую. Не надо будет никаких лекарств. Поверьте, вы увидите, что я прав». Пациент долго молчал, смотрел на врача, потом опустил голову, снова поднял на врача глаза и сказал: «Доктор, я и есть Гримальди». Поняли? Для чего я вам это говорю? Внешне мы можем выглядеть благочестивыми, доброжелательными, такими радостными, наполненными, исполненными Духом Святым, как мы это говорим, и так далее, и тому подобное. А вот здесь кошки скребут. Я так часто говорю, как в России так выражались: «Ай, у меня на душе кошки скребут. А здесь так плохо, а здесь так печально». А мы растягиваем наши резиновые улыбки, подаем, у нас в Германии и на Западе вообще это распространено, их называют резиновыми. Зубы показываем, а здесь так тяжко, так мрачно, так печально, так тоскливо. Гложет что-то, нет мира, нет покоя. А на собрании воскресенье, какими мы можем быть? До того времени, пока снова вернемся домой. Точно так, как это было у меня, когда я вам рассказывала. Там рассказывала так, что стихотворение и читала. Другие плакали, а домой приходила, плакала сама. Вот такими клоунами. Простите меня, но мы договорились, что вы ко мне снизойдете как врачу. И вы знаете, врачи как могут говорить. Так вот, и что они выписывают утром, и говорили: горькие лекарства, горькие. Поэтому простите, если кое-что будет горько для вас сегодня. Но это надо принять, если хотите, чтобы была оказана помощь. Вот такими пред Господом можем быть мы, и такой была я. Таким было раньше мое христианство. Христианка, лицемерка и фарисейка. Вот почему в 24 года, живя у Байкала, все имея, огромные деньги получала, работала на четырех работах, и преподавала, и в стационаре работала, и председателем в ТЭК была, все возможности, а в сердце нет ни мира, ни радости. И дело дошло до того, что в 24 года, однажды склонившись на колени, одна, там, в Сибири, я сказала страшные слова: «Господь, прости меня, я знаю, что ты есть, я готова и буду верить, что ты есть. Но прости, я ухожу в мир. Уж лучше я в мире буду той, кем я являюсь, согласно миру моих мыслей, мы являемся тем, чем является наша мысль. Уж лучше я в мире буду такой, какая я есть, чем всю жизнь вот так лицемерить, показывать себя той, кем я не являюсь». Бог явил милость. В мир я не ушла, но искания продолжались. Начались они в 18 лет, когда мне было 18 лет, и кончились в 38 лет, когда я впервые попала в пробуждение, и где в Южной Африке, где Господь мне сказал, что же разделяло меня с Богом, что делало меня лицемеркой, и что не давало мне до сих пор ни покоя, ни мира, ни радости. Что вы думаете? Мои духовные болезни, мои грехи, потому что именно они разделяют нас с Богом. Мы утром говорили, я повторю, потому что очень много новых. Мы говорили, что разделяет нас с Богом. Помните слова, которые мы находим в книге пророка Исаии? «Ухо мое не отяжелело, чтобы слышать вас, и рука моя не сократилась, чтобы миловать вас». Но. И вот это «но» и есть ответ на наш крик: «Господи, почему мне так тяжело? Почему христианство меня не радует? Почему нет удовлетворения таким христианством?» Вот это «но». Но грехи ваши и беззаконие ваши произвели разделение между мною и вами, чтобы не слышать вас, говорит Господь. Очень часто я молилась так, что казалось, пробьются все потолки. Бесполезно. Мне казалось, что надо мной свинцовое покрывало. Мои молитвы ударялись и опускались вниз, тяжело падая мне снова на плечи и ложась мне на сердце. Бог не слышал меня, а меня считали примерным, а я лицемерила, а я проводила фарисейское христианство. И Господь мне в 38 лет, после 20 лет исканий живого Бога и крика к Нему, я больше так не могу. Если Ты мне не откроешься, Господь, я просто уйду из христианства. 24 года этой к этому и пришла. Но, слава Богу, в мир я не ушла. В 38 лет встретила, что искала. Поняла причину своего бесплодного, бессильного и обанкротившегося христианства. И, начав работу с этими книгами, пережила полнейший переворот. Об этом я вам расскажу чуть позже. А сейчас я хочу вам представить нашего сотрудника, бывшего преступника, который 20 лет, как вор-рецидивист, просидел в тюрьмах Советского Союза в разных местностях. Удивительно, да? Но мы сегодня будем говорить, что у Господа так происходит, что последние становятся первыми, а первые – последние. И вот вы посмотрели на эту хорошую грешницу, а теперь посмотрите на плохого грешника. Володя, можно тебе сюда? Он теперь является... Встань, пожалуйста, он является нашим сотрудником миссии «Живые воды» в Германии, нашим официальным представителем в Латвии, в городе Риге. Там есть филиал нашей миссии, в котором 12 сотрудников, он является руководителем. Володя, мы 5 лет назад мы встретились с ним в Румынии в одной из поездок миссионерских. Он пришел на душепопечение. Друзья, когда я его слушал, я смотрела и думала, не верю своим глазам. Не верю. Слишком уж он не похож на вора-рецидивиста. Что он расскажет, что Господь ему положит на сердце. Но то, что я знаю о нем как душепопечитель, иногда меня приводил в такое состояние, я не верила своим ушам. Но у Бога действительно нет лицеприятия. И такие последние становятся первыми. И он сейчас вам немножко расскажет из своего свидетельства. А потом я продолжу. И снова встанет на смену плохого грешника хорошая грешница, которая в очах Божьих была намного хуже, чем он. Спасибо. Пожалуйста.
Братья и сестры, прежде всего, я хочу у вас попросить прощения. Я не думаю, что против кого-то из вас лично я совершил какое-то противоправное деяние, но в своей жизни я совершил тысячи преступлений, и такие, как я, причинили вам многим много боли и много горя. И поэтому от лица их я прошу у вас прощения. Как сказала Людмила Михайловна, с ней мы встретились 5 лет назад. А с Господом я впервые встретился в 1990 году. Тогда я был на Среднем Урале, в Пермской области, в лагере особого режима. Это был уже 4-й лагерь особого режима у меня. И тогда я был приговорен к смерти. администрацией лагеря за совершение лагерных преступлений. Ну, это был неофициальный приговор, там редко это было. Меня хотели просто или уничтожить, или я согласился бы на их условия, и тогда мне дали бы заново 15 лет особого, отправили бы в архангельские лагеря. Но я уже, срок мой подходил к концу, эти 9 лет последние, и мне очень не хотелось получать срок заново, и поэтому я решил, что лучше умереть, но не согласиться с предложением администрации. И вот вы знаете, когда я первый раз в жизни, в общем, когда я был в бетонном мешке, в камере, одиночке, в изоляторе, тогда первый раз в жизни я воззвал Господу. Трудно было перевернуться, это много времени заняло, потому что был весь черный, синий от побоев. Шестеро меня оперативников били много часов подряд. Но первый раз я произнес слова молитвы. Я помню, не помню слова молитвы, конечно, дословно.
Но я помню, что я...
И спасение. Не спасение души. Я не думал даже о спасении души. Я попросил спасения плоти. И Господь услышал эту молитву. Родители мои были неверующие. Правда, мама молилась обо мне, потому что она очень... Ну, на протяжении ряда лет, когда я изредка освобождался, она узнала очень много горя, она любила меня, она ездила со свиданиями, с передачами за мной по разным лагерям. Это были и Колыма, и Сибирь Западная, и вот Урал, и многие-многие тюрьмы в разных местах Советского Союза. Это было потому, что ни в одной тюрьме я не сидел, ну, как все нормальные преступники. То есть, ну, обычно у преступников было следствие, суд, потом лагерь. В лагере они сидели до освобождения и там выходили. Но поскольку я в лагерях не мог жить спокойно, то меня часто и много переводили из лагеря в лагерь, из тюрьмы в тюрьму. И, ну, за эти годы пришлось пройти много. В том числе психиатрические больницы, Ленинградская спецбольница, Мариинская спецбольница, Институт Сербского несколько раз, ну и многие другие места. Вы знаете, я рос в нормальной семье. У меня отец и мать были интеллигентные люди. Отец, кстати, отсюда, из Тверской области, из Спирова родом. Они жили честной жизнью, они никогда не воровали, они никогда не совершали никаких противоправных деяний. С производства, ну, из геологического управления они никогда ничего не несли домой, ворованное. И даже были случаи, находили деньги, они их несли в милицию, но они были неверующими. И они не могли дать мне смысла, ради которого можно было бы жить. Ну, будучи молодым человеком, учась в школе, я размышлял о смысле жизни и думал, как можно жить лучше. Каждый человек хочет быть в жизни счастливым. Каждый хочет познать лучшее, что дает ему пребывание на этой земле. Я анализировал и пришел к выводу, что лучше всего жить за счет других. Потому что нет никаких реальных законов, которые бы сдерживали вот это желание жить за счет других, любым путем, любым способом. Я думаю, что, возможно, корни моего падения были в другом, корни были раньше, потому что воровать, ради воровства я начал с 4 лет. Скрывал это от родителей, скрывал это от всех. И с 4 лет это шло непрерывно. Не только воровство. Уже помню, в 4 года я мечтал сидеть в лагерях. Я мечтал, что когда я вырасту, я стану преступником, меня посадят. Это были, так сказать, розовые детские мечты, и я готовился к их исполнению. В школе учился хорошо, постоянно было страшное поведение, меня исключали из школы за всевозможные поступки, которые становились все хуже, хуже и хуже. Ну и уже попав в лагеря, во время второго срока, я познакомился с колдунами. В лагере, вернее, в тюрьме еще, в Томске, в Западной Сибири, в камере, мне попался колдун, которому меня сразу потянуло всем сердцем. Я слышал до этого о колдовстве, слышал о заклинаниях, и мне очень захотелось узнать эти заклинания, те, с помощью которых можно приобрести власть, те, с помощью которых можно губить, привораживать, то есть творить чисто дьявольские дела. Этот человек с охотой мне рассказал, он тоже ко мне потянулся, рассказал мне заклинания, я записал их, тогда я ими еще не пользовался. Потом, спустя годы, в Ленинграде, в специальной психиатрической больнице, я познакомился и был вместе в одной палате, камере, с одним колдуном из Горького, наследственным колдуном, у которого и мать, и бабушка, и еще какие-то родственники были колдунами. Там я научился большему. Он вызывал сатану, он показывал различные опыты прямо там в камере. И он меня научил. И потом я многие годы пользовался черной магией для того, чтобы совершать преступления и оставаться безнаказанным. В том числе и в лагере. Я вижу здесь разных людей, и, возможно, кто-то из ваших родственников был или есть в местах не столь отдаленных. И они могут вам сказать, что в лагере что-то сделать, что-то совершить, ну, невероятно трудно, если не невозможно. Потому что днем и ночью там сотни глаз, которые наблюдают за тобой, которые подмечают, там все психологи, которые подмечают каждое движение, анализируют и догадываются, зачем ты пошел, зачем ты посмотрел, что ты собираешься сделать. Но применяя вот эти заклинания, вот это черное действие, мне удавалось совершать очень многие преступления. И во мне горел огонь, постоянно горел огонь. Знаете, другие преступники, очень многие, большинство, мечтают, выйдя на свободу, или жениться для того, чтобы начать нормальную жизнь, или уехать в какие-то другие места, где их не знают, и там начать нормальную жизнь. И, ну, не у многих, но у некоторых получается иногда. Но у меня никогда такой мечты, никогда такого желания не было. Я всегда хотел только одного — совершать преступления. Когда у меня были острые моменты, вот вы знаете, в юности любовь, влюбленность — это характерно всем. Вот я полюбил одну девушку в Вильнюсе, и она соглашалась ответить мне взаимностью. Я бегал за ней, ездил много. Но только в том случае, если я оставлю воровство. Она видела, что у меня большие деньги, что у меня внезапные отъезды, приезды, инструменты видела некоторые. Но я ей тогда ответил: ты знаешь, не ради любви, не ради детей, не ради родителей, не ради кого я никогда не оставлю свое дело. Это моя единственная, самая настоящая любовь. Это единственное, ради чего мне стоит жить. Я действительно предпочитал оставить кого угодно, бросить кого угодно, но только не свое дело. И также в лагерях постепенно мне уже не хватало, я просто выдержать не мог до свободы. И я непрерывно в лагерях совершал разные дела. Но спустя многие... Да, и мои друзья-колдуны все подсказывали мне, говорили мне в разных местах, в разных городах, и в Москве, и в Ленинграде, и в других местах, говорили мне, что моя жизнь закончится примерно в 1990 году. Они по-разному это говорили, и все называли одно и то же время. Я это знал, но, знаете, серьезного значения этому не придавал.
Еще было такое ряд лет, когда я был на 40-й шахте Пермской области. Я думал, почему же я знаю магию, могу совершать преступления, я ни разу в жизни не попадался на преступление. Я совершал их очень много, до 8 преступлений в день. Это целенаправленных, я шел как на работу, каждый день утром вставал и без выходных, на свободе, совершал преступления. В принципе, мне не нужно было столько, мне нужно было наслаждение от самого совершения этих вещей. И с друзьями мы не знали счету деньгам, не знали счету всему тому, что мы имели за счет вот этого. И вот я размышлял, почему? Ни разу в жизни я не попадался. Все время какая-то случайность, все время что-то непонятное, и эта свобода недолгая, несколько месяцев прерывается, и опять тюрьма, и опять лишение, опять этот камень на душе, который всегда лежит у тех, кто сидит в тюрьме. Я не мог понять. Но я думаю, что Бог видел эти размышления. Я думаю, что Бог слышал молитвы матери. Я хочу сказать это тем, у кого близкие, может быть, мужья, может быть, дети, или в тюрьмах, или в другой тюрьме, в тюрьме пьянства, алкоголизма, в тюрьме наркотиков, потому что это одно и то же примерно. Я хочу вам сказать, что моя мама не увидела моего освобождения. Она умерла от разрыва сердца, когда она узнала, что я 4-й раз уже попал в тюрьму, вот 9 лет мне дали тогда особого. Похоронена в Магадане, но я думаю, что ее молитвы Господь услышал. И поэтому спустя 5 лет после ее смерти Он дал мне возможность. Я увидел на 13-й зоне особого режима, увидел Новый Завет. Тогда разрешили посылать духовную литературу в лагеря. Это был первый Новый Завет, который туда пришел, первый и единственный. Меня почему-то всем сердцем потянуло к этой книжке. Я не знал почему. Сейчас я думаю, что знаю, но тогда я не знал почему. Одно меня тянуло, другое отталкивало, потому что я был предан сатане очень сильно. Я попросил эту книжку взял. Месяц я ее держал на тумбочке, открыть не мог. Просто не мог. Каждый день я приходил с работы, брал эту книжку, смотрел, но открыть не мог. Спустя месяц этого человека отправили в Латвию этапом. Он забрал этот Новый Завет. Я у него спросил, откуда он его взял. Он сказал, что он написал в Ригу в церковь по такому-то адресу. И я написал туда же. И спустя какое-то небольшое время мне прислали тоже эту книжку. И когда я получил уже свою книжку, я ее открыл. И с огромным трудом прочитал первые 8 глав Евангелия от Матфея. Больше я ничего не читал. И вот мы с моим другом, который тоже прочитал эти же самые главы, взаплёт, рассуждали о заповедях Христа. Какое-то время рассуждали о Христовых словах. Потом, когда уже на нас все начинали коситься, начинали обсуждать то, чем мы собирались заниматься на свободе. То есть оружие, где взять оружие, как взять оружие и где в районе Бреста применять это оружие для добычи денег. Тогда на нас начинали смотреть нормально, когда слышали, что мы говорим нормальным языком уже по тем местам, по тем понятиям. И вот Господь помог. Когда я находился в камере и возвал к Богу, то тогда, спустя 2 или 3 дня, открылись двери камеры, меня вывели, отправили в пересыльную тюрьму. Потом был очень долгий и трудный путь. Вы знаете, я не поверил, что это был Бог. Я попал в больницу, в лагерную больницу. Там у меня нашли рак, саркому кости, предложили операцию. Я пошел к заведующей нашим лечебным изолятором, врачу-терапевту, и спросил, сколько я буду жить? Она сказала, ну, если разрешишь дать операцию, тогда, может быть, месяцев 6 проживешь. Но это не 100% рак, но на 90 с лишним процентов, 90, может быть, 5-98% рак. Ну, если не согласишься, то, может быть, месяца 3-4 проживешь. Я не соглашался, но когда меня опять отправили в лагерь и опять там начали убивать, то я дал согласие на операцию, сделали операцию, и вы знаете, результатов я даже не знаю. Я знаю, что 7,5 часов шла операция под общим наркозом, и почти сразу после операции по распоряжению прокурора России меня отправили в лагерь. Я не поверил, что Господь помог мне первый раз. Я не поверил, что Господь помог мне второй раз. Долгое время я сомневался вообще в существовании Бога. Придя в Латвию, я увидел человека, который в советское время ходил по церквям как сотрудник КГБ и определял место служения, который искал проповедников-служителей, выдавал их КГБ, и их сажали. Этот человек стал пастором церкви в Алмере, в лагере особого режима. Причем этот человек сам находился в заключении в это время, и он отказался от освобождения, которое пришло бы ему, если бы он написал бумагу о помиловании. Ему была такая возможность. Но он отказался, потому что Господь ему сказал, что ты должен быть в этом городе, и ты должен проповедовать Евангелие. К этому времени, вы знаете, во мне не осталось, можно сказать, ничего человеческого. То, что раньше совесть не позволяла делать, то, что раньше еще как-то сдерживало меня, в последнее время, перед тем, как я уверовал, перед тем, как Господь стал призывать меня, стало уже совершенно несущественным. Все уже стало безразлично. Единственное было желание творить зло. И когда я начал молиться, когда начал читать Слово Божье, то это было как, как гора и впадина. Гора и впадина. Потому что, с одной стороны, меня влекло к Господу. С одной стороны, Господь открывал себя. С другой стороны, меня очень влекло ко злу. Это была очень большая борьба. И я даже не понимал, что я нахожусь в эпицентре этой борьбы. Но когда оказался в Валмере, то меня пригласили на служение. Я шел на это служение, как через толщу воды. Я помню, что выходил из барака. И мне казалось, что мне что-то такое, вязкое, что-то такое, как ветер сильный, противный, как вода стоящая, что-то препятствует. И в то же время желание пойти на это служение было сильнее. Я первый раз услышал Слово Божье, которое проповедовалось. До этого я в церкви не был ни разу, даже в православной. Когда я подходил к православной церкви, то меня, как беса, обносило вокруг этой церкви. Я не мог даже в нее зайти. Единственное, что благодарю Бога за то, что когда мне предлагали совершать преступления против пастырей церкви, грабить против церквей, против грабить могилы, что-то сдерживало, что-то не давало это делать. Тогда я не понимал, что это, я просто считал, что не хочу. Но после того, как я первый раз пришел, второй раз идти было уже легче. И человек, верующий, который приехал в лагерь, призвал к покаянию. Это было странное чувство, это было совершенно необычно. Вы знаете, я не чувствовал потребности в покаянии, не чувствовал нужды в покаянии. Я не думал изменять свою жизнь. Даже в этот момент еще не думал изменять свою жизнь. Вся моя жизнь, все цели, все стремления, все желания, вся радость была только в преступлениях. Я не мыслил себе другой жизни, я не знал другой профессии, не знал ничего другого. Но когда этот человек призвал тех, кто хочет принять Иисуса Христа, я сидел в самом конце. Я не мог их встать. Я понимал, что я не могу. Я сам думал про себя, ну почему же я отстаю? Я вроде бы не хочу принять Иисуса Христа, но я не мог не пойти. Я понимал, что я не могу не пойти. Я пошел. И когда он молился обо мне, потом я сам молился, с меня пот лил, как из ведра. Вся одежда, которая была на мне, промокла полностью. Но и после этого не было еще полного обращения. После этого только мне подарили Слово Божье, Библию. Евангелие у меня было, подарили Библию. И я эту Библию начал читать днем и ночью. Она так увлекла, и Господь так открывал духовные истины Слова, что я просто не мог оторваться от этой книги. Отрывался только для того, чтобы бежать в церковь, в тюремную. У нас было 7 человек, там была выпилена решетка. И вот днем и ночью Господь, когда открывал истину,
она до того озаряла внутри все радостью, что я бежал оттуда, проныривал через решетку, ползком там через всякие лабиринты камер. Всегда практически приводил кого-нибудь еще из братьев. И мы открывали друг другу то, что Бог нам открыл. Делились, молились и в радости расходились. И вот, несмотря на это, я еще не мог никак определиться, что же я буду делать дальше, потому что желание совершать преступление во мне все еще было. Единственное, изменилось направление. Я думал, ну, теперь-то я уже не буду совершать преступление против всех подряд. Ну, теперь я буду выбирать негодяев, таких же, как я сам. Я еще спрашивал у своих бывших друзей. Я говорил, ну вот теперь я стал верующим, теперь я другой человек, ну, может быть, думаю, как мне быть, вот если я буду обворовывать спекулянтов, торговцев, власть имущих, как вы думаете? Ну, они говорили, нормально, вот это как раз Бог тебе скажет спасибо. Понимаете, это при чтении Библии, при покаянии, при многих чудесах, которые я уже увидел от Господа, но не поверил, что это чудеса Господни. Потом даже наступил момент, когда мой бывший знакомый по уральским лагерям должен был приехать туда, вот, в лагерь. И у меня с ним были такие отношения, что или я его должен был убить, или он меня. Там третьего варианта не могло быть. Ну, вернее, он был. Можно было спрятаться. Можно было пойти в штрафной изолятор и спрятаться до конца срока. Но этот вариант как-то меня совершенно не устраивал. Убить я его не мог, потому что я стал христианином, и я просто не мог. Ну, вот этого я уже сделать не мог. Но то, быть убитым самому мне тоже не хотелось. Страшно. Знаете, сейчас это рассказывать легко, но тогда это было очень большое напряжение. Я знал, что через несколько дней он придет этапом, и знал, что должно быть при встрече. И вот тогда я оперся на Слово Божье и стал молиться день и ночь с постом, и отдавая все чувства. Я просил у Бога, Господь, дай мне знамение, если Ты, потому что напряжение было, накал такой, вот накануне его прихода, что я уже просто не знал, поможет мне Бог, не поможет. Господь, дай мне знамение. Там было две, ну, в лагере еще тюрьма внутри. И эта тюрьма была отдельно огорожена забором, там вышки стояли, и освещена, конечно, хорошо. Я Богу сказал, что я ночью залезу в эту тюрьму и медленным шагом пройду по всему периметру, по всей территории. Если меня не остановят, то я буду знать, что Ты меня спасешь в этой ситуации. Но если остановят, там уже выхода нет. Там уже ясно. И я перелез туда, пошел, сердце буквально из горла выскакивало, когда я медленным шагом шел мимо вышек по этой освещенной территории ночью. Ну, прошел всю территорию, ни один человек меня не увидел, никто мне не встретился, я благополучно вылез оттуда. Я понял, что Бог будет помогать. И этот человек пришел, и мы с ним встретились, сначала вообще не узнал меня. Мы не узнали, вернее, он меня не узнал. Потом узнал, мы с ним беседовали как добрые знакомые, как добрые друзья какое-то время. Ну, потом я молился о нем, молился о том, чтобы Бог простил его грехи, чтобы Бог привел его к себе. Так, к сожалению, не получилось, его через короткое время убили. Там
просто сбросить вниз головой. И потом наступил момент, 25 марта 92 года. Тогда, что больше я никогда воровать не буду. Но на меня посмотрели как на идиота, решили, что я пересидел, потому что такое бывает иногда, случается. Но слава Господу, что это была действительно милость Божья, великая милость Божья. Я не искал Господа. Я не хотел его найти, Господь меня нашел. Я не хотел к нему приходить, он сам меня к себе привел. Я думаю, что по молитвам матери. Так что, матери, молитесь о своих детях, молитесь о своих мужьях. Господь делает невозможное. Это я вам живой пример. Потому что то, что я сейчас стою перед вами и говорю, это абсолютно невозможно. Вся моя жизнь была против этого. Все мое стремление, желание, мысли, все было против этого. Но Господь все повернул. Ну а потом начался путь к Богу. Но, знаете, то, что для других является аксиомой, для меня это все было непонятной теоремой. Знаете, я после освобождения, подробно не могу рассказывать, потому что очень много чего было, но после освобождения, первый же день я пришел в церковь, церковь была закрыта, я ночевал в теплотрассе, там две трубы нашел, хороших, горячих. Тогда я был не такой, как сейчас, но мне казалось, все нормально. Знаете, в первый же день мне предложили кучу водки, женщин и всего. Перед освобождением тоже предлагали, говорили, ну, это ты же никогда не жил на пшеной каше, ты же никогда не работал. Ну, перебесишься первое время, приходи к нам, мы тебе все дадим, подъемный, там несколько тысяч долларов дадим ты, и оружие, и инструменты, и будешь с нами, будешь продолжать старую жизнь. Но слава Господу, что он не допустил этого. Но я уже сам не хотел. В то время я уже сам ничего этого не хотел. И вот было много чудес. Бог способствовал. Я получил квартиру в очень короткий срок. Хотя люди, ну, нормальные люди, хорошие люди, с детьми, не могли получить эту квартиру. Получил прописку, получил отношения полиции, с которой у меня были самые плохие отношения. Просто, знаете, вот иду в полицию, ну, у вас милиция, у нас полиция, иду в полицию, прошу Бога, благодарю Бога, заранее благодарю за то, что Он милостив, за то, что Он мой отец, за то, что Он хочет дать мне. И вот прихожу туда, меня встречают, узнают, с руганью, с криком, пишут мне такие бумаги, чтобы меня вообще нигде не приняли. А я молюсь про себя и свидетельствую о Христе. Я это старался делать везде. И когда я свидетельствовал о Христе, прямо в глазах менялись лица, менялась, ну, интонация голоса. И вот эти вот инспектора полиции, инспектора, те, которые ответственны за выдачу квартир, и во многих других кабинетах, они меняли тон, и они писали мне такие бумаги, как будто я был действительно самым хорошим человеком. Я в кратчайший срок получил замечательную квартиру, отремонтированную. Таких, в принципе, никогда не получают. Без всякой протекции, без всякой взятки, только по милости Божьей. Но, придя в церковь, начал трудиться в церкви, начал помогать пастору, начал делать все, что мог делать. Но в то же время я видел, что моя жизнь совсем не такая, как она должна быть. Потому что, знаете, вот добрых дел было много, но я никак не мог справиться с ложью. Подходил момент такой острый, и я обязательно лгал. Я каялся в этом, просил Господа, избавь меня от лжи. Господи, пожалуйста, избавь, я не хочу лгать. И все равно подходил следующий момент, я опять лгал. И много было не только с ложью, с разными такими грехами, очень много моментов. Я просто измучился за несколько лет. В церкви хвалят, пастор хвалит, в других церквях начал помогать, в других церквях хвалят, везде хвалят, а я себя чувствую, ну, как дрянь какую-то, потому что я понимаю, что я действительно дрянь. Я действительно не тот, за кого себя выдаю. Я много доброго стараюсь делать, но внутри меня живет зло. Я не мог понять, как с этим справиться. Я вот тоже тогда, я уже раньше эти книжки читал, помнил о них, но решил, дай-ка напишу, вдруг поможет. И мне через короткое время приходит приглашение приехать на конференцию. Это было в Рязанской области, в Заречном. Приехал на конференцию. На конференции тоже развил бурную деятельность. Начал помогать, начал там возить на вокзал, с вокзала что-то там еще делать. В общем, непрерывно в каком-то движении, в какой-то помощи. Там заметили меня, даже предложили, вместе с женой я был, предложили жить не в общем здании, в другом здании, где служители были. И вот я ходил на служение, слушал все служения, плакал. Но каяться не выходил. Там был один немец, Эрвин такой. Я этого немца спрашивал, говорю, ну как можно все свои грехи подробно рассказать? Я говорю, этого не понимаю. Там люди часами в очередях сидели. До 2 часов ночи сидели в очередях к разным душепопечителям и исповедовали. Я даже садился в эту очередь 3 раза, но так я досидеть не мог, потому что я не мог себе представить, как я всю эту грязь буду исповедовать. Это же невероятная грязь, я не могу просто. Эрвин мне тогда ответил, как пойти, да расскажи все. Я думаю, легко тебе сказать, расскажи. Как рассказать? Богу-то я уже рассказывал, а человеку это вообще немыслимо, такую грязь. Но объявили о закрытии конференции, я так никому и не пришел. Уже конференция была объявлена закрытой. Я думаю, все, последний шанс, больше шанса уже, наверное, не будет. Надо бежать. И я вот побежал, зашел и вкратце, в общих чертах рассказал о своей жизни. И после молитвы, которая была надо мной совершена, я почувствовал реальное изменение сразу же. Сразу же буквально. В тот же миг. И во все последующие дни. Правда, я не могу сказать, что мой христианский путь с тех пор идет только вверх. Нет. К сожалению, я и до сих пор не могу назвать себя человеком без греха. И сейчас у меня это случается. Но я знаю, что любой грех, который у нас есть, если он приносится на свет, что любой грех, который показывается миру, сатана через него не может воздействовать на мою душу. Я знаю, что сатана теряет власть. Я верю, что Бог дает мне силу больше не грешить. И я вижу реальные плоды того, что сказано в Слове Божьем, в первом послании Иоанна и в других местах. Я вижу, что это реально, что это действенно. Если мы верим, что Бог прощает, избавляет и дает силы больше не грешить. Ну вот, я вас, вы знаете, почему-то мне трудно довольно-таки говорить это свидетельство сейчас. Но я вам вкратце рассказал. Конечно, я рассказал мало, потому что очень-очень много событий еще всевозможных. Вы знаете, вот я сказал о радости, упомяну еще раз об одном случае. Я сказал о радости, когда Господь избавил меня от чуждого огня. Но у меня был еще период радости. После того, как я побывал на конференции в Румынии, я решил, что я должен не только попросить прощения в тех грехах, которые я когда-то совершил, я должен пойти к тем людям, против которых я совершил, в том числе и к тем, которые не знали, то есть по тем преступлениям, которые не были раскрыты. Преступления тяжкие, преступления, у которых нет срока давности, не было срока давности, и которые грозили мне сразу же длительным сроком. Это было трудно. Я попрощался с женой, когда приехал, но это не один день было, и начал ходить. Ходить в одно место, к одним людям, к другим, к третьим. И почти каждый раз, когда я выходил от этих людей, радость была неописуемая. Вот вы знаете, как радуются харизматы. Вот я радовался примерно так же, после того, как я выходил. Я помню, я пришел в одну фирму, в которой я очень, очень крупный ущерб нанес. Наверное, несколько десятков тысяч. И руководитель этой фирмы, которого я вызвал из кабинета, рассказал ему об этом. Он просто опешил. Он мне начал предлагать чай, кофе, булочки. Я говорю: спасибо, мне ничего не надо. Если можете, простите меня, потому что я не мог возместить эти десятки тысяч. Он говорит: я первый раз в жизни вижу честного человека. Я, говорит, вас прощаю. Я когда выходил оттуда, я прыгал. Я прыгал, радовался, смеялся и молился в слезах. Это было очень часто. И это по радости, по силе радости было примерно так же, как в тот день, когда Господь забрал у меня чуждый огонь. Господь творит невозможное. Я стою здесь среди вас. Сейчас я, конечно, верю и знаю. И стараюсь делать то, что могу. То, что Господь мне дает, я стараюсь передавать другим, не только свидетельством, но и словом. Но я очень рад, что я могу стоять напротив вас, что я могу засвидетельствовать о том, что сила Божья сокрушает самые страшные твердыни. В лагерях мне говорили, что уже в лагерях особого режима, что таких, как я, примерно 3% в лагерях. Остальные, говорит, это просто несчастные люди. Таких, как ты, преступников, где-то 3% профессиональных, настоящих преступников. И это было так. Помимо того, они не знали, что я был колдуном. Но Господь освобождает от всего. Господня сила сокрушает все силы ада. Слава Господу!
Спасибо, Володя. Впечатляющий рассказ, правда? Теперь вы можете понять, что я нисколько теперь не жалею, что оставила свою медицинскую карьеру. О, если бы знали, какая это радость видеть души, воскресшие из смерти, души, начавшие совершенно новую жизнь, души, которые были когда-то страшными преступниками. Это не единственный случай. Я вам признаюсь, когда я первый раз слышала его тогда в Рязани, под Рязанью я думала: он не выглядит, правда, как преступник. И потому слушала. Мне много приходилось уже слышать за все эти годы самых жутких вещей. Порой в глубокой ночи один на один с преступниками-убийцами, которые несколько убийств совершили и так не остались не раскрыты. И ты сидишь один на один с ним ночью. Немножко неуютно себя чувствуешь. Приходили мафиозники и лежали вот так, рыдая, как будто пораженная, как когда-то апостол Павел, встреченной молнией. Но вы знаете, в них видно было, что это преступники. Правда, потом они менялись. Но вот когда вот этот человек сидел передо мной, я думаю, не верю. Эксперт. Он так мог симулировать шизофрению, потом рассказывал, что я удивлялась. Я бы, пожалуй, тоже не смогла его разоблачить. Вы знаете, смотрела и думала: не верится. И просто не выдержал, сказал: вы знаете, глядя на вашу интеллигентную внешность, я не могу поверить. И знаете, что мне сказал? Увы, моя внешность многих уже обманула. Но давайте забудем его. А наша внешность, друзья, может, и она тоже обманывает других. Ну, мы даже не подозреваем, что обманываем сами себя. Вот когда слушаешь таких, а их столько прошло перед глазами, и когда видишь, что вот таких Бог делает новой тварью во Христе, тогда со стыдом опускаешь голову, думая: а вот с такими, как я, Господу пришлось намного труднее, чем с ним. Он действительно рассказал не десятую, даже не двадцатую часть. Зная немножко больше, годы продолжалось его процесс очищения. И немножко, может быть, больше. Но всегда, слушая таких людей, я думаю: о, как верно написано. И будут последние первыми, а первые последние. Вот таких Господь однажды поставит перед нами, фарисеями, вот этой категории Д, Ф, В, Р. Дети верующих родителей. вот такими, какой была я. И скажет: посмотри, это последний. У Бога нет лицеприятия. Вот когда послушаешь таких людей, тогда невольно думаешь, как истинны эти слова, что Господь говорит нам: лучше быть холодным или горячим. Вот таких холодных, ожесточенных, злых, ненавидящих всех, всех и вся, Господу намного легче обратить к истинной вере. И они начинают действительно гореть для Господа в корне, меняя свою жизнь, чем обратить к Богу таких, как я. И не обижайтесь на меня, многих из вас. Многих из вас, которые уже много лет христиане, которые уже привыкли быть христианами, которые совсем не такие плохие, которые не сидели по тюрьмам, которые не убивали, не крали. К слову сказать, он до сих пор порой не верит. Он член нашей миссии, руководитель филиала. Он порой сам себе не верит. И говорит: слушай, Людмила, ты веришь? Ты доверяешь такие деньги, миссионские деньги, мне? На, доверяю. Такому холодному, бывшему холодному, намного легче доверить, чем христианину с благочестивым лицом. О, как многие из них протянули без всякого страха руки свои в кассу, которая называется миссионской, церковной и так далее, без зазрения совести. Вам это не знакомо? Нет? Тогда я вам скажу, есть 4 греха, которыми дьявол отстреливает мужей Божьих для служения, делая непригодными. И думаете, какие это? Первое – гордость. Вот сколько мужей Божьих упали из-за гордости. Дьявол знает, что он делает, потому что гордость предшествует падению. Да? Следующий грех. Вы думаете, кто? Слабый пол. Мы. Перед которым сильный пол порой сдается. Итак, второй грех – женщины. Через дух блуда, прелюбодеяние дьявол сразил и отстрелял от служения многих служителей Божьих, причем всемирно известных и известных евангелистов. Это для вас что-то новое? Не вижу в лицах ответа. Я вам говорю, это так. И третье – деньги. Через деньги многие служители, запятнав свою совесть, вынуждены были оставить служение. Сколько миссий, сколько сильных церквей развалились только потому, что вошло сребролюбие руководителей, и руки были запачканы. И четвертое – это ложь. Многие благословенные дела Божии, я так назову, это миссии, церкви, миссионские общества распались только потому, что вошла в ложь. Сначала незаметно, маленькой ложью. Приукрашивание, нам, русскому народу, так свойственно приукрашивание, правда? Ну, чуть-чуть добавить, красивей звучит, если мы что-то рассказываем. С этого начинается. Вместо 10 говорим, 15 мы же привыкли приписывать на работах. Очковтирательство, вы же знаете, что это такое в России. И это мы втянули в христианство, чуть преувеличим, рассказывая. 10 покаялись, ну а мы скажем, 15, почему бы нет? Ах, 10-15, большая разница. И вот эта маленькая ложь становится больше, больше, больше. И дух лжи поражает. Когда-то благословенное дело Божие. Вы же знаете, кто является отцом лжи? Дьявол. А где дьявол, там обязательно разрушение. Он не созидает, он все разрушает. Так вот, друзья, легче вот такому преступнику, жизнь которого в корне обновилась доверие деньги, чем порой фарисеям. Опять вернемся к этому слову фарисеи. Так вот, когда я слушаю таких людей на душепопечении, вижу их слезы, вижу борьбу, через которую они проходят, я всегда думаю: Господи, насколько же тебе легче с такими холодными, чем с такими теплыми, какой была когда-то я. Я не буду сейчас вам рассказывать. В одном из городов Тверской области я рассказала жуткое переживание свое в пробуждении на Сизабанту, где Господь показал мне меня такой фарисейкой и сказал, ему он тоже сказал очистить свою жизнь, мне тоже. Это той самой, которую хвалили, которую ставили в пример, и которая так могла играть, как это, увы, прекрасно умеют и другие. Вы знаете, я думала, не выдержу, когда Бог взял меня в оборот. И я поняла, что Бог намного легче с язычниками, холодными грешниками, чем с фарисеями. Теми, кто считает себя, в общем-то, неплохим христианином. Ну разве сравнить мою жизнь с жизнью Володи, Владимира, и близко нет. Я по сравнению с ним, по понятиям человеческим, была ангелом. Но вот с этим ангелом Богу пришлось годы, многие годы трудиться, работать, ломая во мне то, что ему намного легче Господу удалось сломать в нем. Наша самоправедность, которой мы обманываем самих себя и других, наше внешнее благочестие, наше доброе, что мы думаем добрым. Вы знаете, мы настолько уверены в том, что мы не такие, как эти. Почти так, как фарисей говорил о мытаре. Делает нас такими жестокими, что Господу действительно надо порой ломать. И он ломал. Мне иногда казалось, что кости мои хрустели. Это было такое я, это было такое надмение, это была такая гордость. С одной гордостью Господу пришлось бороться, и мне тоже, да, изнеможение, 6 лет. А что присуще нам, фарисеям? Гордость, самоправедность. Ой, друзья, я теперь нисколько не удивляюсь, когда вижу, как Бог меняет такие души, и как ему тяжело менять фарисеев. Неудивительно, что призванные когда-то не пришли на брачный пир. А кого он собрал, Господин, тот о притче, которую мы читаем в одном из Евангелий? Он пришел, собрал вот таких подзаборных, вот таких, типа его. И они заполнили брачный пир. И им была дана одежда брачная, белой одежды. Вы знаете, вечность многих из нас шокирует, друзья. Многих. Мы увидим, что те, о ком мы были уверены, что они придут и наследуют спасение, там не будут. Те, которые были отребьем земли, тех мы их увидим там. Но самым большим шоком, который мы там переживем, если сами окажемся, мы уверены, что мы спасены. Время покажет, вечность покажет. Сегодня утром мы говорили, возлюбленные написано, вы теперь дети Божии. А еще не открылось, что будем. Мы теперь дети Божии. Мы так себя называем, считаем, уверены. Вечность покажет, будем ли мы. Вы скажете, Людмила, чем ты занимаешься? Ты лишаешь людей уверенности в спасении. Вы знаете, в притчах мы читаем такое место. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Кто знает, не откроются ли наши глаза в ужасе на то, что шли мы путями, о которых думали, что они прямыми являются, но конец их окажется путем к смерти. А вот те, на кого мы смотрели сверху вниз, вот те алкоголики – которые сейчас где-то лежат, вот те, которые проводят многие годы своей жизни, подобно сейчас рассказывающий вам свое свидетельство наш сотрудник. Они в тюрьмах провели многие годы. Но смотрите, я знаю, через какую борьбу он шел. Я знаю, что он сейчас идет. Я тоже иду. Но вы знаете, мне иногда по-хорошему говорят, зависти нет белой. Я порой завидую холодным, пришедшим к Господу. Им найти Господа намного легче, чем нам, утопающим в своей самоправедности. Не понимаю тех людей, которые уже много-много лет являются верующими, 10, 15, 20, но расслаблены, раскисшие, апатия, какая-то духовная депрессия, их не выволокишь. Они наслаждаются вот в этой трясине, говорят, я не могу. И смотришь, где его Бог, какой его Бог, что это за Бог. Вот таким он мог помочь и может помочь. Разумеется, это стоит чего-то. И эта борьба несравнима с борьбой нас, христиан. А мы порой так раскисаем, так расслабляемся, ноем, стонем, куксимся, как дети маленькие, капризничаем и думаем, Бог только этим занят, чтобы нас спасать, спасать и спасать. А Он всем одну и ту же милость предлагает. И скорее ее принимают, и используют, и притворяют в жизнь вот такие. Вот такие те, кто были преступниками. С такими, как мне, как я была, и как пришлось мне бороться, друзья, Господу, трудно. Ой, как трудно. Действительно. И вот такие и остаются, не поймешь, ни холодным, ни горячим. Почему Господь сказал, ой, если бы ты был либо горячий, либо холоден, но так как ты теплый, я исторгну тебя из уст твоих. Мы бремя для Господа, мы причиняем ему боль, ему хочется исторгнуть нас, как это у нас порой бывает чувство, когда желудок, ему так плохо, и одно только скорее бы вырвать. Вот такое состояние у Господа от нас. Тепленьких христиан. А мы уверены в своем спасении. И говорим, что ты разрушаешь в нас уверенность в спасении, если бы знали, как часто я это слышала. И как вы могли написать эти книги? Они вырывают у людей почву из-под ног. Они лишают их уверенности в спасении. Друзья мои, если одной книжки достаточно, чтобы в нас разрушить уверенность в спасении, нашу уверенность в спасении, то, извините, чем скорее она будет разрушена, эта самая уверенность, тем лучше. Не удивляйтесь, что я вам говорю, это не есть уверенность. Если одной книжки хватило, если только за 15 минут иногда дают, и я вот эти слова произнесу, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их, путь смерти, это не мои слова, это слова Библии. Ко мне подходят и говорят, что вы делаете с людьми? Чего? Я только говорю, что есть пути, которые кажутся нам прямыми. Я только говорю, люди, мы должны бодрствовать, мы должны быть уверены, что путь, который мы избрали и который мы идем, уверены, что придем в вечности, является тем путем, который является действительно путем, ведущим в жизнь вечную. Писание не ошибается. И почему мы так боимся того, что поколеблет нашу веру? Или у нас вера основана на этом, однажды спасен навсегда, навечно спасен? Мы на этом строим веру. Теория, которая сейчас с легкостью и с радостью принимается практически во всем мире. Я только что недавно вернулась из Америки и увидела, что сделала эта теория. Те, кто когда-то были столпами в России, те, которые вели людей к Богу, теперь, приняв эту теорию, уводят людей от Бога и погибают сами. И христиане не боятся грешить. Не бойся, убеждают его. А однажды спасен, навечно спасен. Извините, а где мы это находим? Где мы это находим? Откройте книгу Иезекииля. Ведь Библия это вся для нас. И Новый Завет подтверждает Ветхий Завет. И наоборот, Ветхий Завет подтверждает, утверждает Новый Завет. А в этом Ветхом Завете мы находим слова Иезекииля, который сказал, что если праведник отступит от правды своей и сделает беззаконие, то не вспомянутся ему все праведные дела его, и он умрет за свое беззаконие. Но у того же Иезекииля мы находим еще более шокирующие слова. И они звучат так, это, по-моему, 3:20 Иезекииля. Если праведник отступит от правды своей и сделает беззаконие, когда я положу перед ним преткновение, и он падет, то не вспомянутся ему, и он умрет за свою нечестие. Я говорю недословно, но вы найдите дома. Друзья мои, или что, Бог стал лицеприятным? Вот такого я уничтожу, если только он нарушит свое обещание служить мне. А вот таким, как мы, праведником, в кавычках, какой я была, я буду простирать и простирать и простирать милость свою. Нет, Бог не лицеприятен. Есть такие слова: если праведный едва спасается, то нечестивый и грешник где явится? Где та свобода, о которой говорят сейчас? Не бойся, христианин. Господь тебя однажды избрал, ты принял его своим спасителем, живи, будешь спасен. И христиане не боятся грешить, не боятся грешить. И действительно шокирующе, когда ты проезжаешь по церквам и слушаешь душепопечение христиан, которые всю жизнь христиане, подобно мне, 20 лет христиане, 30 лет христиане, 40 лет христиане, 50 лет христиане. Но когда слушаешь, что они приносят свет, вы знаете, иногда становится не по себе и думаешь, куда мы идем, мы христиане. Мы не боимся грешить. Бог уже наш, не тот святой Бог. И Дух Святой уже не святой. Ведь он потому и называется святым, что не терпит ничего нечистого. Нет, мой, спокойно. У нас в нашей жизни уживается грязь, мерзость, грехи, которые Господь ненавидит, и служение Господу. Теперь вы не будете удивляться, если скажу, что мы фарисеи. Что слово говорит о фарисеях? Когда мы читаем, что раньше говорилось об этом, что Господь как охарактеризовал фарисеев, которые были его главными врагами, они ему покоя не давали. Они подыскивались под ним, они искали причины уловить его. Мы удивляемся, качаем головой и говорим: ой, действительно, какой это был народ. Как Христу было тяжело. А то, что мы являемся такими, мы даже не осознаем. Смотрите, в Евангелии Матфея 5:20, в Нагорной проповеди, всем известной нам, о которой Господь говорит: кто блажен и кому горе. Горе, горе, повторяет Господь. Мы находим такие слова о фарисеях. Давайте-ка, вслушавшись с них, подумаем, а не к нам ли это сейчас относится. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Смотрите. Писание нелицеприятно. Теперь это уже не Екклесиаст, теперь это уже не Иезекииль, теперь это Новый Завет. Причем слова самого Господа нашего Спасителя. И что он говорит нам? Если, дорогие мои дети, ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и книжников, не войдете в Царство Небесное. Шокирует? Друзья, какую Библию мы держим в руках? Она так прямо говорит. Она нас так от многого предостерегает. Она встряхивает. Мы спокойно в развалочку идем дальше, уверенные в своем спасении, при той жизни, которую мы проводим, при тех мыслях, которые заполоняют наши, вот эту черепную коробку, и при всех грехах, которые переполняют наше сердце, мы уверены в своем спасении. Извините, Бог изменился? Давайте посмотрим другое место о фарисее. Матфея 19:30. Но это как раз то, что я вам говорила. Нет, не то. Матфея 23, это здесь написано: многие же будут первые последними и последние первыми. Это то, что мы сейчас услышали. Еще место тоже в Матфея 23:15. Ой, как здесь много Господь говорит. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Это нам знакомо или это только присуще фарисеям тех времен? А мы не умеем долго молиться, красиво молиться, для других молиться, а жить совершенно противоположно тому, о чем мы молимся и что мы представляем другим. И еще шокирующее слово. Вот об этом мы поговорим подробнее. Горе вам, книжники и фарисеи. И опять повторение. Лицемеры. Где лицемерие, там обязательно фарисеизм. Если мы умеем лицемерить, друзья, мы законченные фарисеи, и давайте не бояться этого слова. Раньше это слово было что ни на есть высокое, это была похвала, это был предмет гордости, это были самые духовные люди. Но именно они стали врагами Иисуса Христа, именно они распяли Его на кресте. И вот смотрите, что Христос говорит о них. Горе вам! Горе, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. А когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Друзья, теперь, если мы честны с самими собой, мы видим, сколько фарисеизма в нашем христианстве и в нашем хождении пред Господом. А как мы любим евангелизировать? С одной стороны, хорошо. Прекрасно. Мы должны свидетельствовать, мы должны вести людей к Богу. Это и есть наше призвание. Да, все это так, хорошо. Но если мы и наше хождение пред Господом является ничем иным, как фарисейством, то, друзья, мы находим души и делаем их точно так, как здесь написано. Вдвое худшим себя, сынами и дочерями гиены. Вы знаете, много приходится слышать на душепопечениях. Особенно в так называемых модерных церквах. Приходят люди где из церквей и общин, где все можно, все дозволено. К свободе призваны мы, проповедуется с кафедр этих церквей. И все чувствуют себя свободными. И эти церкви растут, как никакие другие конфессии. Я не называю их, но вы знаете, о ком я говорю. Они переполнены. Почему? Легкий путь. Нам, людям, присуще искать, находить и выбирать более легкое. Там все можно. Свобода. И проповедуется, братья и сестры, мы свободны, мы к свободе призваны, к свободе призвал нас Господь. Господь нас освободил, слава Ему, аллилуйя! И тут все сопровождающее, эти слова. Кто Господь освободил? Что Ему удалось сделать в жизни тех, кто так много говорит о свободе? Смог Он освободить их от греха, от старой ветхой натуры, от грехов, которые сейчас являются характеристикой их жизни. Если бы вы знали, что приходится слышать на душепопечениях, то при всей этой внешней радости и свободе, то вы знаете, думаешь, куда мы придем. И вот такие особенно склонны евангелизировать, да? Потому к ним идут. Потому переполнены залы. К свободе? Какой свободе? Написано, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Не подвергайте себя опять игу рабства. А мы, получив так, как мы думаем, свободу, остаемся в рабстве греха. Свобода? Какая свобода? В первую очередь, это должна быть свобода от греха. Мне сегодня сказали, спросили, что это значит? Неужели, вот вы так много говорите о грехах, да неужели мы когда-нибудь станем святыми, праведными? Да ведь это же идет против Слова Божьего, которое говорит «нет». Нет праведного, нет ни одного, все согрешили, правильно? Написано так. Но в этой же Библии написано, кто рожден свыше, тот не грешит. В этой же книге. То же самое. Как же так совместить? Кто грешит, читаем мы дальше, тот от дьявола, рожденный от Бога, не грешит. Потому что слово его пребывает. Кажется, парадокс. Кажется, несовместимо. Все совместимо, друзья. Все совмещается. И, разумеется, мы никогда не станем Иисусами, не станем Иисусами Христами. Это был единственный святой, поистине святой. Не те, о которых мы видим в католических и православных церквах, с ореолом святости над головой. Нет, нет. Но, может быть, относительно других они были праведными. Писании говорится, нет праведного, нет ни одного, все согрешили. И в этом же Писании говорится, много может усиленная молитва праведного. Как это? Нет ни одного, и с другой стороны, много может, по-немецки, молитва силы праведного. Как это понять? Как это совместить? Друзья мои, все совмещается. Если мы подходим к греху, не как к чему-то, чего так или иначе не избежать. Мы грешники, мы были грешниками, мы являемся грешниками, и мы будем грешниками, хорошо, но мы и кончим с грешниками, потому что Бог не лицеприятен. Если мы меняем подход к пониманию греха, тогда многое меняется в нашей жизни. Одно дело, когда мы грешим и знаем, что грешим, но делаем этот грех. Извините, это уже сознательный грех. А другое дело, когда грех в нашей жизни происходит как катастрофа, как авария. Я этой душе сказала, смотри, выезжаем мы из дома, запаковали свою машину, если у нас есть машина, и едем в какую-то поездку. Разумеется, мы не рассчитываем на аварию. Никто не думает, мы считаем, что аварии происходят с другими, но иногда происходит и с нами. Но авария произошла на дороге. Мы не хотели, мы не ожидали. Мы, кажется, все сделали, чтобы эта катастрофа, эта авария на дороге не произошла. Но она произошла. Ну и что? Мы так и лежим на дороге, когда она произошла. Истекая кровью, нет. Делается все возможное, чтобы место аварии было расчищено и восстановлено движение. Не правда ли? Авария, грех в жизни христианина должен бы уподобляться вот такой аварии. Вот такой катастрофе. Я не хотел. Я бы желал избежать, но что-то произошло, что-то не предусмотрел, где-то не бодрствовал, где-то дьявол дал дьяволу возможность, и произошел грех, произошла авария. Но я делаю все, чтобы скорее убрать, и восстановилось движение, то есть моя нормальная духовная жизнь. Дорогие мои, если мы ко греху подходим так, то есть не как к чему-то само собой разумеющему, что так или иначе должно происходить в моей жизни. Я же человек, а значит греховен. И вот так мы оправдываем наш грех. Нет. Если мы подходим к греху вот так, если мы бодрствуем, если мы отражаем, если мы просим Господа, чтобы Он нам помог противостать дьяволу, тогда грех не станет чем-то само собой разумеющимся в нашей жизни. И тогда мы будем бодрствовать, и тогда мы будем трезвиться, и тогда мы будем сами к себе требовательны, и тогда мы будем знать, что такое самодисциплина. И требовательность к себе, и бодрствование. А если мы так подходим, ох, мы все грешники. Ну и что? Подумаешь, мы все равно будем спасены. Тогда дьяволу проходной двор в наших душах. Он спокойно может приходить, бросать все, что ему хочется бросить, раскаленные стрелы в нас пускать и использовать нас как свое орудие. Видите, в чем разница, в чем причина? Немножко вы поняли, что суть, которая, собственно, и характеризует грешника как относительного праведника и различает одного от другого в том, что один легко подходит ко греху, а для другого грех – трагедия. И он оплакивает, и он в следующий раз бодрствует, и он борется, и он противостоит. Вот в этом отличается. Помните, как один от другого? Помните, что написано? Кто не знал, но сделал, бит будет наказан. А кто знал и сделал, бит будет вдвое. Господь потому и любит нас, и наказывает нас, что мы его дети. И потому это не его воля, чтобы мы ко греху относились легко. И если мы относимся легко, мы и грешим легко, друзья мои. И вот это и отличает нас. Итак, видите, что Господь говорит? Мы можем быть тоже такими фарисеями, которые обходят море и сушу, приобретая других для Господа. Но извините, мы не можем дать другим больше того, чем мы имеем сами. Если мы легко подходим к греху сами, мы научим и другого точно так же подходить. Мы даем другому, евангелизируя, свидетельствуя только то, что присуще нам. Что происходит? Мы, сами являясь фарисеями, сами часто легко подходя ко многим вещам в жизнь, передаем это дальше и делаем других, кого мы приобретаем для Господа, хуже нас вдвое. Ведь жатва всегда больше посева. Всегда. То, что мы сеем вдвое, втрое, в той душе возрастет. Произрастим мы вдвое, втрое хуже в этой душе. И, как когда-то фарисеи говорили, вы обходите море и сушу, чтобы приобрести, а когда приобретаете, делаете его вдвое хуже себя, сыном гиены. Вы скажете, так что не евангелизировать, так что не свидетельствовать, значит, не нести служение Божие, непременно нести, но с другими сердцами, но с другим подходом, но прежде очистив наш сосуд. Помните послание Тимофею? И кто будет чист от того, от чего? От грехов до этого перечислено. Тот станет сосудным Господу, годному Господу на его употребление. Друзья, вот то, что Господь от нас ожидает и требует. Хватит удовлетворяться внешним, формальным, законническим, поверхностным обрядовым христианством. Сколько лет мы жили в нем? Сколько лет? А мы думали, что все хорошо. Мы думали, мы идем правильными путями. Да, мы думали. Есть пути, которые кажутся только нам прямыми. Только кажутся, а на деле являются путями к смерти. Поймите, я говорю не для того, чтобы вас шокировать, чтобы вы опустили руки и сказали, да вообще кто тогда христианин? Да, это вопрос. Много христиан сегодня, очень много. Но вы знаете, трагедия сегодняшнего христианства в том, что очень много христиан по названию, так называемых номинальных. Поэтому, может быть, это твой час, брат, сестра, член церкви или пришедший сюда гость, служитель, служительница, харистка. Может быть, это твой час, в который Господь к тебе говорит. И говорит, дитя мое, не случайно ты сейчас здесь, не случайно сердце твое я открыл, не случайно ты услышал стук мой. Это твой час, не пройди мимо него. Потому что потом, может быть, слишком поздно что-то.